Пока идем по очереди, там дальше посмотрим. Итак, у нас с вами третий псалом. И сегодня уже звучала здесь победа верующих, победа Христа на кресте. Интересно, я псалом, проповедь назвал «Победоносная надежда верующих». Тоже что-то связанное с победой. Победоносная надежда верующих. Мы с вами уже первый псалом прошли, второй псалом прошли, теперь мы третий. И мы помним с вами, что мы находимся в книге первых псалмов. И их пять, псалтырь разделен на пять книг, и мы с вами в первой книге находимся. Эта книга говорит о творении, и много говорит о сотворении, творении, грехопадении, и все, что, о том, о чем говорит книга «Первое бытие». Не зря псалмы разделены на пять частей, как и пять книг в Торе разделены на... Там тоже есть пять книг. Так вот, первое, с 1 по 40 стих, с 1 псалма по 40 псалом, это они отражают идеи Божьего творения, восстания людей против Бога, Божьих судах и помиловании Бога, о начале формирования народов Божьего и прославлении имени Господнего. И как мы уже с вами в прошлый раз говорили, хорошо, когда мы читаем псалмы, нам попробовать переместиться туда, в то время, и посидеть вместе с этим человеком, который его пишет, чтобы войти в него состояние и пережить, подумать, о чем он переживает вообще, почему он пишет именно то, что он пишет. Итак, мы давайте сначала прочитаем весь третий псалом, он небольшой, а потом мы уже поговорим на него. Итак, псалом номер 3, псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых, от Господа спасения, над народом Твоим благословение Твое». У этого псалма, скорее всего, я не могу утверждать, я не знаю, возможно, но мне кажется, что этот псалом написан потрясающим видом поэзии еврейской, это хиазм называется он. Когда мы с вами в январе начнем библ-тренинг, то мы рано или поздно, Бог даст, доберемся до псалмов, до поэзии, и будем говорить об этих трех видах поэзии: хиазма, сакростих и параллелизм. Так мне кажется, что вот этот псалом написан в хиазме. Почему? Потому что в хиазме всегда есть главный стих, к которому все идет. И мне кажется, что в этом псалме главный стих – это стих 5. То есть к нему все идет. То есть именно это хотел сказать Давид в этом стихе тем, кто будет читать. «Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». И со 2 по 4 стих они приводят к этому, а с 6 по 8 стих уже следствие этого, что Давид знает, что Бог его слышит. Как мы уже с вами сказали, хорошо всегда фон. Если он есть, если он указан, посмотреть фон. И он, то есть на каком фоне написан этот псалом. И он у нас с вами есть в этом псалме, и это потрясающе. Посмотрите, псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, запятая, сына своего. Не зря же упоминает автор, что этот псалом написал Давид, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Посмотрите, как интересно псалмы построены. Псалмопевцы, или Давид, или кто бы их ни писал, они исходят из того, что вы знаете эту историю. Что до этого момента вам Библия знакомая. Причем она не просто вам знакома, а вы знаете, почему он бежал от Авесалома. И вы знаете, следствие чего это было, что он бежал от Авесалома. Вы знаете? К сожалению, в современных церквях, вот мне приходится бывать то там, то там, то там, практически проповедуется только Новый Завет. Есть, все разборы Библии идут только Новый Завет. Ветхий Завет, его как будто нету, или как будто он не совсем нам нужен. Люди с тобой сидят, разговаривают на какие-то темы, а им говорят, ну ты помнишь, когда 50-й псалом, когда Давид с Версавией согрешил, и человек на тебя смотрит и говорит, ну про Давида я знаю, там что-то в Библии написано, а Версавия это кто? И это люди, которые уже годами верующие, которые в который свою узкоколейную, свою богословие тебя будут с пеной у рта защищать, стоять. А ты понимаешь, что у них элементарных познаний Писания даже нет, они даже нет такая Версавия. Так вот, смотрите, здесь автор исходит из того, что читатели знают, кто такой Авессалом. Кто такой Авессалом? Сын Давида, написано здесь, да? А что же он сделал такого, что Давид бежит от Авессалома? Вы помните, что Авессалом однажды хитрым путем Там вообще интересно. Вы помните, что Давид жил перед народом. Он был совершенно прозрачный, когда он жил перед людьми. У нас с вами написано первое царство по-русски. Там написано, что Давид входил и выходил перед народом, и люди любили его. Он был абсолютно прозрачный. И все он писал сразу, как что-то переживал. Он не так, как, ой, как я это скажу, а что люди подумают обо мне? Он как раз-таки думал о людях, а не что люди о нем будут думать. Вы понимаете, где наша часто проблема бывает? Мы думаем, что люди о нас думают, а Давид думал о людях, а не о том, что они будут о нем думать. И он это все писал, он пережил грех, он пишет псалом, как он согрешил, как он мучился, как он каялся. Помните, 50-й, 31-й псалмы, где он кается в этих псалмах? Он был абсолютно прозрачный, он не боялся этого, он был, если так можно сказать, наш парень для народа. Люди могли просто к нему прийти, посидеть, поговорить, он мог посидеть, выслушать человека и дать ему какой-то дельный совет. Они знали, что он, хотя он и царь, однако он такой же грешник и борется с теми же грехами. Ему не чужды гордость, ему не чужды другие всякие грехи, которыми люди борются. И они могли прийти к нему и поговорить. И вы помните, когда Авессалом встал перед дворцом и стал говорить, у царя времени нету с вами разговаривать. Вот если бы я был бы царь, тогда у меня было бы на вас время поговорить. И народ приходили и говорили, не, ну послушайте, идея какая была, если у царя нету времени со мной поговорить, зачем мне нужен такой царь? Сегодня, скажите, повсеместно, почти практически все правительства так живут. Попробуйте с царем поговорить. Попробуйте. Позвоните нашему царю или царице и скажите, слушай, у меня проблема, поговорить бы с тобой бы, как ее решить. Когда она уйдет на пенсию, может быть, вы и доживете до этого, то вам, может быть там на 77-м году и 88-м, может, вам будет день, там, одна минута времени вам надо. А в то время мы видим с вами, что почему народ любил Давида? Потому что он был их. Он был их. Они могли на нем научиться, как у него научиться, как не грешить, как восстанавливаться, как, в чем искать надежду. Читайте псалмы Давида, они же нас учат этому. А если упал, что делать надо? Как не грешить? Как относиться к Слову? Как относиться к Богу? Как относиться даже к церкви? Пусть он там о храме пишет или о людях пишет. Они настолько учительные псалмы. И Авессалом стал людей перетягивать на свою сторону, потом он стал провозгласил себя сам царем. А помните, что он сделал? Давиду пришлось бежать, потому что народ и армия перешли на сторону Авессалома. И Давид бежит. Что делает Авессалом? Он всех жен и Давида публично в глазах всего народа насилует. Помните это, да, те, кто читает Библию, вы это знаете, что там это написано. И проблема заключилась вообще, откуда все пошло? А все пошло оттуда, когда Давид возомнил себя другим царем. Когда Давид себя возомнил царем, что я хочу, то я и делаю. И закон Бога мне не писан, потому что я царь. Он увидел Версавию и сказал, приведите мне ее, я хочу с ней иметь отношения интимные. И никто, заметьте, никто, ни один не воспротивился царю. Никто не сказал царю, ты разве так можешь делать? Это же против Бога, это же против закона. Скорее всего, что народ в такой ситуации находился, что они все боялись его, своего царя, и уже никто не воспрепятствовал ему. Помните, когда он потом собрался убить Урию, и он дает это письмо, и никто, ни один посланник, ни один слуга не говорит, да ты вообще в своем уме, ты что делаешь? Ты же царь по сердцу Божьему, муж. Никто, все бегут и делают все, что он говорит. То есть, скорее всего, Давид достиг такого пика, что он уже просто жил, как хотел жить. Я царь, это люди мои, я что хочу, то я делаю. И Бог решил смирить своего царя. У нас, по-моему, в этом году была, или в прошлом проповедь на 50-й псалом. Помните, как Бог смирил своего царя? И вот это было начало, послужило всего. То есть, Давид пережил вот этот грех, который он совершил. И там написано во Второе Царство, в 12 главе, с 10 по 12 стих, что Бог говорит Давиду, что ты за это будешь страдать, за то, что ты мое имя пренебрег мое именем перед другими людьми, оно стало поругаемо в других людях. И вот одна из этих страданий, Авессалом занял царство, а Давид бежит. Вот он бегает от него. То есть это нам надо понимать, представьте себе, что вы, ваши дети на вас восстание подняли, они хотят вас найти и убить. И вы от них бежите. И где вы могли бы бежать? Вы могли бы бежать только в пустыню, туда, где за вами не пойдут. Прихватив воды и всего остального, бежать как можно дальше, где как можно жарче, как можно подальше, чтобы спрятаться. То есть это царь, поставленный Богом на царство, теперь сам бегает от своего же сына, которого он воспитал, которому он дал жизнь, которому он заботился, которому он все дал для того, чтобы это был красивый, умный парень. И этот красивый, умный парень сбросил отца своего с трона и захватил престол, а отец бегает, скорее всего, по пустыне. Там есть где-то, где он по пещерам бегает во время этого, есть псалмы, где об этом написано. Наверное, каждый из нас может представить, каково это было царю, оставив дворец и роскошную жизнь, оказаться в абсолютно неприспособленных для жизни условиях. Но самое мне, например, когда я читал этот псалом, я подумал, я вот так взял, у нас 4 сына, я представил себе один из моих сыновей. Мне кажется, я бы сидел в пустыне, в пещере, я не знаю, где там, на холодных камнях. У меня бы это даже проблема не была, у меня была бы одна единственная проблема, это сделал мой сын. Как мог он вообще такое сделать со мной? Вот представь, что твой Роберт вырос, и ты бегаешь от него, а он с армией за тобой, чтобы тебя убить. Ты можешь себе это представить? Братья, вы можете себе это представить, у кого сыновья есть? У кого сыновья есть тут? По пальцам посчитать. Можете себе представить, да? Двое даже. Вот, а если они еще и вдвоем договорятся? Я себе только это представил, мне уже плохо стало. Я думаю, что бы я делал бы сейчас в этот момент? Вот что бы я делал бы в этот момент, если бы мой сын на меня бы устроил бы охоту? И, чтобы меня поймать, найти и погубить. И знаете, что я заметил? Что сегодня это сплошь и рядом, и даже в христианстве происходит. Как часто, общаясь с людьми, я вижу, как они страдают от своих детей, от их непонимания, от их грубого к себе отношения, от их порой хамства, измывательства, даже угроз в адрес родителей. Как я слышу, как дети говорят, я тебя прибил бы. Когда мне рассказывают старенькие бабушки, иногда они не могут это просто пережить, они начинают это рассказывать, что с ними делают их дети. И дура обзывают, извините за выражение, и тупая, и сумасшедшая, и бессмыслица, и не знаешь, это матери, которые, или отцы, которые родили, подняли на ноги, воспитали, и все, что у них было, вложили в этих детей. Они не бегают по пустыням и по пещерам. Они сидят, плачут и не понимают, что происходит. Вот где взять силы в такой момент? И Давид как раз об этом и говорит. Скажите, что может быть больнее, чем переносить все это от тех, ради кого жил на земле, которым отдавал все и хотел лишь одного их счастья? Как можно это все выдержать? И Давид делится с нами своим состоянием сердца, своими переживаниями и своей уверенностью в Бога. Но самое главное, на чем базируется его такая твердая уверенность в Господе, это 5 стих. «Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». Возможно, дети его не слышат. Возможно, они не понимают его. Возможно, они вас не слышат. Но вы точно знаете одно, что Господь вас слышит всегда. И к Нему вы можете взывать в любой момент, Он слышит вас. Счастье быть услышанным Богом. Счастье быть услышанным Богом. «Гласом моим взываю Господа, Он слышит меня со святой горы своей». Первое, что надо сказать, что человек, который взывает к Господу, является поистине счастливым человеком. Если вы взываете к Господу, и вы знаете, что Он вас слышит, вы счастливый человек. Потому что есть миллиарды людей, которые взывают, и Бог их слышит, не собирается и не будет. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, то в Ветхом Завете очень много есть примеров. Например, та же книга Исаия или книга Иеремии, где Бог говорит в Исаии, Это же место цитировал Иисус, это же место цитировал апостол Павел, когда Бог в Исаии говорит, что уши дам, чтобы не слышали, и глаза, чтобы не видели. Помните? И разум, чтобы не разумели. Иисус пришел, говорит то же самое. Интересно, но в книге Исаии написано, когда вы взываете ко мне, послушайте, он говорит, я закрываю уши свои, затыкаю уши свои и закрываю глаза. Когда Бог говорит к человеку, и человек закрывает уши и закрывает глаза, он говорит, хорошо, когда ты будешь ко мне взывать, когда у тебя будет бедствие, и я закрою уши и закрою глаза. Представьте себе, какая картина. Вы можете, если вы хотите, вы можете, я после проповеди, я так сделаю, вы можете со мной поговорить. Насколько вас хватит. Вы можете кричать. Там написано, вы простираете руки свои ко мне, а я их не вижу, я закрываю от вас глаза. Вы кричите голосом своим, но вы живете так, чтобы вас не услышали на высоте. И мне, когда я вот это читаю, мне кажется, что самый счастливый человек, это действительно, если вот вы взываете к Богу, а вы знаете, что Он вас слышит. Что у него по отношению к вам уши открыты и глаза открыты. В книге Иеремии написано, Бог там говорит так, когда я к вам взывал, вы обращали ко мне спину свою. И потом, говорит, в день бедствия вы зовете ко мне, а я к вам повернусь спиной. Не лицом, а спиной обращусь к вам в день бедствия. Представьте себе, если вы разговариваете с человеком, вдруг он поворачивается к вам и стоит спиной. Как вы себя... Одно уже только это вас уже не понял, что произошло сейчас. Это картинки, которые Бог берет, чтобы мы поняли, насколько важно слышать Бога, взывать к Нему и знать, что Он тебя слышит. Заметьте, ударение здесь стоит не что Давид его слышит, а что Бог слышит Давида. Я знаю, что Он меня слышит. Но для того, чтобы взывать Господу, ведь надо Ему доверять. Если я Ему не доверяю, я к Нему и взывать не буду. Интересно, прочитал высказывание, Стив Лаусон сказал, что во всяком тяжелом испытании верующий учится полнее доверять Господу. Бог обращает во благо даже то, что люди замышляют во зло. А Авессалом замышляет зло Давиду, а Давид через это учится больше доверять Господу. Представьте себе, как это здорово. Святая гора, посмотрите, глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Святая гора – это гора Сион, на которой построен Иерусалим и находится храм. Находился, поправлюсь. По повелению Господа, для того, чтобы молитвы были услышаны людьми, они должны произносить их только в храме. Соломон сказал, что должны прийти сюда и здесь молиться, и тогда Господь с неба услышит. Однако, если человек был вдалеке от храма, тогда он должен был молиться в направлении этого храма. Он должен был знать, где находится храм. Вы помните, Даниил сидит в Вавилоне и молится в направлении Иерусалима, в направлении храма. Кстати, вы же знаете, что в Коране, в первых сурах написано, что правоверные должны молиться в направлении Иерусалима. А потом передумал, и в поздних сурах написал в направлении Мекки. Там целая дискуссия у нас была, мы интересно разговаривали. Очень интересно, позднейшие суры отменяют предыдущие суры, поэтому даже если вы придете, откроете Коран в мечети и скажете, вот вы молитесь в направлении Мекки, а в Коране написано, что я могу молиться в направлении Иерусалима, они скажут, это не действует, потому что это ранние суры, они поздними отменены. Когда вам цитируют, что Аллах благой и милосердный, это все из ранних сур, они все поздними отменены. А они все отменены поздними. Поэтому Коран такая штука, как процитируешь. Но это не наша с вами тема, мы не о Коране сегодня разговариваем. Святая гора, и Давид молится. Представьте себе, скорее всего, он в пустыне, в пещере, и он молится, и он говорит, я знаю, что ты слышишь меня на святой горе своей. Кроме того, гора названа святой, что говорит об ее абсолютной уникальности. Святая, значит, отделенная для особого назначения. На этой горе находился храм, место встречи Господа со своим народом или место поклонения Господу. Место, где воспевали и возвеличивали круглосуточно Господа и Его имя, Его дела, Его чудеса, Его характер. А Давид не может это сейчас сделать. Он находится в пустыне и говорит, я все равно знаю, что ты меня слышишь. Я здесь молюсь, а там ты меня слышишь. на святой горе своей. Давид, как бы внутренне находясь в пустыне, пребывает сейчас в том, в храме, на служении, в собрании подобных себе людей. Но самое интересное, что эта фраза указывает на небесный зал. Ведь настоящий храм-то находится на небе. Здесь же его только проекция была, только картинка его. Давид как бы говорит, что я знаю, что моя молитва не только в этом храме услышана, она еще и там услышана. Где сидит на троне Господь Саваоф, ему поклоняются все небесные воинства, поя свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы его. Исаия 6 глава 1, с 1 по 4 стих, помните, видел я отверстие неба и трон, храм, трон и сидящего на нем, помните, да? И его ризы касались храма, по-моему, там что-то такое, ризы одежды его, там край одежды. И серафимы там были, и пели они. Давид знает, что Господь слышит его на своем небесном троне, знает его, что он знает его переживания, знает его боль, знает его трудности. «Я знаю, что ты слышишь меня». Давайте посмотрим, в каком положении он находится, когда он говорит, что он знает, что его слышит. Второй, третий стих. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге». Давид в этих стихах трижды подчеркивает, что врагов не один и не два, а много. Хотя на него восстал его сын, однако против Давида и его друзей собралось огромное количество народа. Хотя в первом стихе и назван Авессалом своим сыном, здесь он называется врагом. Он ведет себя сейчас по отношению к Давиду, он находится во вражеском положении по отношению к собственному отцу. Но это еще не все. Обратите внимание, они не просто хотят его смерти, они еще пытаются распускать о нем злую молву, подрывая тем самым доверие к Давиду и его веру. Они ходят и о нем говорят ложь, распространяют. И Давиду это, вы если помните, когда Давид уходил, он там оставил разведчиков. В Иерусалиме он оставил одного человека, и тот, у него была разведка там, он ему рассказывал всегда, что там происходит. Ему прибегали всегда и рассказывали. Сейчас вот это там делал, сейчас вот это. Он им давал советы, что делать надо там, как это можно делать. Все. У него были там свои люди. У него были там свои люди. И вот ему, представьте, ему человек приходит и рассказывает, они ходят и про тебя говорят, нет тебе спасения от Господа, все равно мы тебя поймаем и убьем, ты никогда не спасешься, тебе смерть. И это Давиду рассказывают, он сейчас находится в пустыне. Конечно, они подрывают его веру. Как нет мне спасения? Они, во-первых, они про него ложь говорят, распускают того, что он... Это неправда, я верю в Бога. А они ходят и другим рассказывают о том, что про него распускают такие слухи. Это было направлено против того, кого любит Бог, поставив его царем над Израилем. Сегодня бы это была ложь, которую бы распространяют средства массовой информации. Знаете, сегодня как просто уничтожить любого политика? Это надо просто средства массовой информации дать задание уничтожить его. Мы сейчас только с вами переживали, буквально пару месяцев, и человека убрали с поста. МАС, помните, министр там был? Все, его нет. Его отправили на пенсию. Они его просто слопали, его средства массовой информации. И не важно, что ты сказал, и каялся ты, не каялся, вообще никого ничего не интересует. Они просто его взяли и слопали. Они это сегодня испепелить человека, уничтожить. Чем выше человек, тем быстрее можно это сделать. И люди страдают, когда они находятся в таких положениях. А в нашем с вами случае достаточно просто начать распространять против нас, вас или меня ложь в Одноклассниках или на Фейсбуке. И все, и как вы себя будете чувствовать, когда про вас будут писать то, что вы не делали, не говорили, и в чем вы не участвовали. А это будет, а там с какой скоростью размножается информация? Знаете, как быстро на Фейсбуке особенно? Это если вы что-то написали, то прочитали все ваши друзья. Если хоть один из ваших друзей нажал, лайкнул, что ему понравилось, то прочитали все его друзья сразу, что ему понравилось. Чтобы сегодня кого-то распространять злую молву, надо просто написать одно выражение. А вы знаете, что этот человек делает? Вот это. И отправить на Фейсбук. И через час будет об этом знать весь мир. И вы уже никуда не сотрете. Вы можете стирать все, что хотите. Это все ушло, оно уехало туда. И, кстати, ничего не стирается в интернете. Вы же это тоже знаете. Любую фотографию, которую вы загрузили в интернет, и потом стерли. У нас есть специальное хранилище для стертых дат. Поэтому там придут туда и найдут все это, не переживайте. Поэтому сегодня люди на своих компьютерах хранят фотографии, на них заходят, берут эти фотографии и размещают во всем мире. Они даже не знают, что у них кто-то на компьютере ходил вообще и был там. Сегодня это вообще не проблема. Сегодня вам могут на компьютер, на ваш ноутбук через интернет загрузить, например, порно, и придут и скажут, что у вас в такой-то папке лежит порнография. Вы скажете, вы что, с ума сошли, что ли? Вас откроют, и она там будет лежать. Сегодня вообще нет проблем в этом. Сегодня оклеветать человека вообще никакой проблемы нет. Вы знаете, что сейчас одна женщина ходит про меня, распускает молву, со мной уже перестают здороваться, уже несколько человек со мной не здороваются. Знаете, за что она говорит? Что я учу в церкви, что Иисус не является Богом. А что я могу сделать? Вот скажите, давайте так, я хоть раз этому учил где-нибудь, скажите. Кто-нибудь слышал? Я уже написал, единственное, что я сделал, я написал на Фейсбуке, что все мои проповеди, все мои занятия библейские, все записаны на аудио, слава Богу, что они записаны. Их можно послушать. Если вас что-то надо вам, что не записано, позвоните мне, я вам дам. Послушайте, где я этому учил. Так люди есть, которые разворачиваются и не здороваются со мной. И говорят, что главное, они говорят, что я этому учу в церкви людей. Да? Что вы можете сделать? Я только рад, что это не мои дети. Единственное, что это не мой ребенок делает. Это меня одно, что меня утешает. Если бы мои это дети делали бы, вот тут бы мне было бы, конечно, сложнее. А так я, В один прекрасный момент я просто возвал Господу и сказал: «Господь, ты ведь знаешь, как обстоит дело на самом деле. Зачем я вообще сижу и переживаю? Она, эта женщина, в твоих руках...» Я ее даже сестрой не могу назвать. Она верующая вроде. «Она в твоих руках находится, как и я сам. И ты сам разберешься, кто что кому говорил и что никому не говорил. Что я буду переживать? Это мое, что ли?» И мне кажется, что вы помните, когда Давид ушел с царства, он то же самое, его было царство? Он себя поставил царем? Он вообще никого не трогал, пас себе спокойно овец и был счастливым человеком на земле. К нему никто не приставал, он себе с песней пел овцам, на гуслях играл, Богу молился, от нечего делать, иногда львов ловил с медведями, когда ему уже надоедало, чтобы мяска покушать, что-то там. Он жил себе спокойно, хорошей жизнью. Бог пришел к нему и сказал: давай ты будешь царем Израиля. Зачем оно ему надо было, скажите? Он просто так пришел, победил Голиафа и ушел. Даже в армии не был никогда. У него была потрясающая жизнь. И теперь сын поднял на него восстание. Он взял, развернулся и ушел с Иерусалима. Говорит: это не мой Иерусалим. Я здесь не Бог, и это не мое царство. Именно так и поступает Давид. Давайте теперь прочитаем стихи с 4 по 7 вместе. «Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Но ты, Господи, щит предо мной». Интересное выражение. В то время, если у тебя нету щита, на войну ты можешь не ходить, потому что ты не дойдешь ни до одного противника. Ты несколько шагов успеешь только сделать. Если вы видели фильмы документальные или художественные, то вы видели, каким градом стрел осыпали солдат в то время. Если у тебя нет щита, то зачем ты пошел воевать? Или тогда тебе надо так быстро уметь бегать, чтобы ты от всех стрел мог убежать. Но они очень коварные, и, как правило, никто не успевает. И смотрите, Давид говорит: Господь является щитом предо мной. Первая же стрела поразила бы человека, если бы у него не было щита. Но самое интересное, знаете в чем? Что в оригинале слово «щит», когда мы с вами слышим «щит», когда мы читаем, что мы представляем? Вот такая штука, да? Человек его держит, а что сзади, снизу, сверху, сбоку? Открытый он. Но это слово, которое здесь в оригинале стоит, оно... Мне кажется, фантастические фильмы, они иногда Библию читают и потом начинают придумывать вот эти все. Может быть, вы видели в мультиках или фантастических фильмах, когда человек такой стоит, и вокруг него такой шар, защитный, и никто ему ничего сделать не может. Есть там такие мультики всякие, может, вы не видели. Нам иногда из-за детей мы смотрим такие мультики. Да? Вы представляете себе, да, такой, вокруг него такой шар, И его кидают там в него и всего, и оно все отлетает от него, у него защитный шар. А, и он тоже называется щит. Это тоже называется, и даже по-немецки будет шильд называться. Шут-шильд. Вот это слово щит. То есть слово щит не всегда говорит об вот этой передней, вот этой, она названа из этим словом. Давид говорит, что Бог окружает его со всех сторон, он над ним, под ним, перед ним, сзади него, сбоку него. То есть он как бы вот идет, и в этом, вот в этом шаре вокруг него он говорит, а что мне бояться, Господь со всех сторон меня окружает. Помните, когда сатана отвечал Господу, когда Бог начал хвалиться Иовом? И говорит, не видел ли ты человека, обратил ли ты внимание на Иова, раба моего? Помните? Удаляет непорочный, удаляющийся от зла. Помните, да, благочестивый, помните? Сатана такой. Хо-хо-хо-хо. Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него есть? Вот она эта идея, щита Господня. Верующие ограждены. Мне приходят верующие и говорят, на вас какое-то проклятие лежит. Чего? Какое проклятие? Какое проклятие на верующий может лежать, скажите мне? Родовое какое-то. Господи, Боже мой, хочется сказать, бедные люди, если вы в это все верите, этого всего боитесь. В тот момент, когда вы каялись или когда я каялся, я верю, что Господь простил мне все мои грехи, даже за которые я не просил у Него прощения. Я просто их все даже и не знаю. Вы верите в это, что Бог простил вам грехи? И если на вас лежало родовое проклятие, если даже такое бывает, и оно на вас было, то что с ним случилось? Ну, вы включите канал Возрождения на спутнике и послушайте, там с утра до вечера 24 часа в сутки рассказывают, что нет, на самом деле такого это неправда. Что это надо избавляться, есть специальное служение, освобождение от родовых проклятий, молитвы, и бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, все остальное, все, что там только нет. Не, послушайте, сатана в это не верит, в то, что нам пытаются навязать 24 часа в сутки по каналу Возрождения. Сатана не верит в это, он говорит, если Бог оградил верующего со всех сторон, давайте, в Библии это не написано, давайте поразмышляем, откуда сатана знает, что Бог его оградил? Это видно, что ли? Наверное, пробовал. Наверное, пробовал, скорее всего, что пробовал. И потыкался со всех сторон и говорит, попробуй, подойди. И мы с вами видим, что Бог говорит, хорошо, я снимаю на время эту защиту, помните? Сначала он убрал внешнюю защиту, когда сатана мог его на детей, на все. А потом он говорит, ну там еще одна есть проблема, ты его самого-то еще защищаешь. Бог говорит, хорошо, я внешнюю защиту с тела его заберу, только душу его сохрани. Помните эти истории? Это Иов, 1-2 глава Иов. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Не просто Иов, а все, что ему принадлежит, куда бы оно бы ни шло, над ним такой шут-шильд, защитная зона идет над ним, и никто ему ничего сделать не может. Щит напрямую связан с верой и раскаленными стрелами. Стрелами были как раз уколы врагов, которые говорили, нет ему спасения в Боге. Посмотрите, Ефесянам 6:16. Помните, все оружие Божие, речь идет о все оружие Божие. Когда он говорит, возьмите меч, помните, шлем спасения, слово Божие, меч. И когда он это все перечислил, он переходит к самому главному и говорит, а больше всего, по-русски написано, а паче всего. А мы, вот если ты в шлем взял, и у тебя есть меч, и у тебя броня на тебя одета, и ботинки на тебе хорошие, но если щита нету, как мы уже с вами говорили, ничего тебе это не даст, ты можешь даже не выходить. Сиди картошку чисти на кухне. Если у тебя нету щита, нет смысла выходить на войну. Поэтому он говорит, а более всего возьмите щит веры, 6:16 Ефесянам, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры в то время, разные щиты были. Да, раскаленные стрелы, стрелы поджигали, они летели. И если была война и знали, что соперники поджигают стрелы, то тогда кожу натягивали на щиты и мочили ее водой. И когда стрелы раскаленные летели, они в щит втыкались и гасли в этом щиту. А теперь представьте, если у вас щит блестящий, как у римлян такой. Такой блестит весь в разные стороны. Вы щит поставили, раскаленные стрелы, тех, кто слева и справа стоит, она с щита отрикошетила и их туда убила и подожгла. Надо еще думать, надо еще знать, как им пользоваться этим щитом. а раскаленные стрелы, смотрите, лукавого. Почему? Потому что они летят быстро, и ты не успел сообразить, она тебя уже есть, и ты уже готов. Но ты, Господи, посмотрите, многие говорят, душе моей нет ему спасения. Но ты, Господи, щит предо мной. Ду аба по-немецки написано. Не просто щит, а что еще? Слава моя! Давид четко помнил, кем он был, кто изменил его жизнь, кто благословил его и кто посадил его на трон, дав привилегию править страной и народом Господа. Когда мы мучаемся и страдаем, мы забываем, кто мы есть на самом деле. Сейчас на Фейсбуке там целую дискуссию. Я вот, наверное, ну, там некоторые думают, что я сумасшедший. Но я сам так иногда думаю, поэтому я не переживаю. Помните картину, где отец блудного сына, Рембрандт нарисовал ее, принимая, да? И взял кто-то, написал на это, взяли написали эту картинку и написали, Господь что-то там любит принимать беззаконника, что-то такое там стих. А я пишу, вообще-то он не был беззаконником его, это он сыном его был. И начали. Ну, если он сделал грех, значит он беззаконник. Я им объясняю, беззаконники это те, кто живут вне закона Божьего. Закон Божий их не интересует. Человек, который живет по закону Бога, оступившись, сделав беззаконие, не является беззаконником, он остается являться сыном. Он просто преступил закон отца, но он его нельзя назвать беззаконником. И вот там целое идет, и там что-то бросили, короче, это все писать уже. Я говорю, вы поймите, что алкоголик, это не тот, который раз в год или раз в неделю вино пьет. Чуть-чуть там, да? Алкоголик, это тот, который живет и думает об алкоголе. Блудник, это тот, который, у него одна цель, блуд. У алкоголя цель, алкоголика алкоголь, а у беззаконника какая цель? Беззаконие. Он живет, он думает, как ему нарушить закон. Верующий человек, согрешив, не становится беззаконником. Он совершил беззаконное дело, но он остается сыном. Посмотрите, и мне кажется, что вот это Давид четко понимал. И поэтому, когда мы с вами попадаем в ситуацию, когда начинаем переживать, ну, может быть, нас до слез доводят некоторые наши дети или там наоборот родители, говорят, что как узнать, когда ты пришел в средний возраст, то когда ты не знаешь, от кого вперед неприятности ждать, от детей или от родителей, да? И те могут тоже под неприятности. То посмотрите, что знает Давид. Ты слава моя. Все, что у меня есть, это ты. Если ты решил, что мне надо побегать, буду бегать. Так а тебе там сплетни распускают и говорят, что ты... Ну, а что я? Ну и пусть распускают. Кто моя слава? Он о чьем имени беспокоится? О своем или о Господнем? Ты слава моя. Друзья мои, все, что у вас есть хорошее, все, что вы делаете, это не вы, это Христос в вас. Мы сегодня, у нас там целая тема была интересная, братская, мы разговаривали. Это Христос внутри меня производит. Это не я хороший стал, это не я лучше сегодня, чем был 10 лет назад, или 20, или 5. Это просто Он больше светит через меня. Это я просто себя задавливаю, а Он... Помните, как Иоанн Креститель сказал, мне надо умоляться, а ему расти. Вот что, он просто во мне, его во мне, он больше, он уютнее чувствует меня, себя во мне. И я могу поступить так, как я всегда поступал, но я думаю, пусть будет так, как Христос хочет. Ага, и тогда поступает он. Поэтому это не я, это он. И Давид так понимает, он говорит, ты моя слава, ты. Ты не просто щит мой, который защищаешь меня, ты еще и слава моя, ты моя верхушка, ты надо мной. Он помнит, кем он был, кем он стал и кто его таким сделал. Помните эти три вещи всегда. Когда вам плохо и вы не знаете, что с вами происходит, вы всегда, кем я был, кем я стал и кто меня таким сделал. Скажите, кем мы стали с вами? Беззаконники? Вы согласны, что вы беззаконник? Ага, вот именно. Видите, как сразу открываешь Писание, а там написано «Святые и верные во Христе, отложите блуд и всякую нечистоту». Не понял. Представляете, к Колоссянам? Обращается к кому? «Святые и верные во Христе, 3 глава написано: «Итак, отложите, умерщвите блуд и всякую нечистоту». Святые верные во Христе? Что-то Павел напутал. Посмотрите, это те, кто мы являемся в глазах Бога. Если даже ты сделал грех и упал, и ты мучаешь себя сейчас, сидишь и думаешь, какая я, какой же я, как немцы, это правильно, но неправильно, как немцы говорят, richtig falsch. Знаете, так у немцев могут, das richtig, он говорит, я, das ist richtig falsch. То есть правильно, совсем неправильно. Конечно, это плохо, что ты упал, что я упал, и мы согрешили. Никто не говорит. Но вы в этот момент задайте себе, а каким меня видит Бог? Мне больше поможет встать снова, я не знаю, как вам, мне помогает больше встать на ноги, не кем я в этот момент стал, а кем меня видит Бог в этот момент. Когда он мне говорит, ты святой и верный во Христе, как смог ты так поступить? Еще хуже, так это на ноги поднимает, по крайней мере. Он не говорит, так, все, сейчас ты уже не святой, не верный, пока, или как. Как сказал отец, бросивший сыну навстречу, так, пока не попросишь прощения никаких, папа, сын. Нет же. Что-то я не знаю, что с нашим этим. Какой-то он у нас активный стал. Активная кафедра стала. Такая хача. Это же что-то не то надо будет. Надо, чтобы они поэты, чтобы тихо разговаривали. Да. Посмотрите, не просто ты слава моя, он говорит, ты возносишь голову мою. Давид понимает, что если Господь его не возвратит назад, если не разрешит ситуацию, то никакие его попытки не помогут ему самому восстановить его правление или его положение. Друзья, Давид верит в Бога, контролирует ситуацию, он говорит, ты щит мой, ты слава моя, и ты возносишь голову мою, чего я буду переживать? Верите ли вы в такого Бога, что Бог контролирует вашу ситуацию? Или твой Бог бегает в отчаянии рядом с тобой, так как ситуация вышла из-под его контроля, он не знает теперь, что с тобой делать и как ему теперь быть? Я недавно разговаривал с одной сестрой, верующей сестрой. Она больше меня верующая. Больше меня лет намного. Лет намного. Я ей говорю, она мне говорит... вот у меня там болит, мне надо попросить, чтобы пастор помолился. Я говорю, слушай, а если ты молишься, что, он не действует, Бог, что ли? Надо обязательно, чтобы определенный человек помолился, тогда он действовать начнет. Вы знаете, есть такое? Она мне говорит, не, ну он же может просто не слышать, когда я молюсь. Я на нее так смотрю. Я говорю, по-моему, это были жрецы Ваала, помните, которые, когда Илия издевался над ними, и, кстати, там написано, у нас проповедь была, там написано, может, ваш Бог отошел, это слово говорили, когда в туалет ходили, а может, ваш Бог в туалете сейчас, поэтому вы молитесь громче, то, что он в туалете уж не слышит. Вот когда мне я слышу такое, мне тоже такое впечатление, вы в какого Бога верите? Он не слышит. И я реально понимаю, что блажен тот счастлив человек, который знает, что Бог его слышит. А который не говорит так, мне надо пойти к нему, чтобы он помолился, иначе ж я молюсь, а Бог меня не слышит. Что у меня тогда реально проблемы. Тогда точно надо кому-то идти молиться. Друзья мои, если вы искуплены кровью Христа, если мы с вами искуплены, у нас есть право верить и доверять свою жизнь Яхве, Господу. У людей, которые... там ходят и ничего с Богом. Беззаконники, как их называют, готлозен, или в русском эквиваленте нечестивые они называются. Они не доверяют Богу. А мы с вами можем. И если наш Бог решит, что тебе надо будет побегать по пещерам и по полям, то бегай и радуйся. Ведь Он контролирует ситуацию. Если Он решит тебе, что тебе надо будет оскорбление выслушивать и даже от своих собственных детей, ну что, если Он решил, то что я могу сделать? Я не могу все равно изменить ситуацию. Радуйся, что он управляет ситуацией. Есть единственная радость. Я уже как-то рассказывал, помните, я вам рассказывал, как мне один брат, мы с ним разговаривали, а он мне говорит, Бог просто воюет со мной. Верующий. Но он реально верующий. Он говорит, Бог просто воюет за мной. Он со мной, он у меня все подряд начинает забирать. Он вот это у меня забрал, вот это у меня забрал. Он вот здесь мне жизнь усложнил, он вот здесь мне жизнь усложнил. Он просто объявил мне войну. А я так сижу, слушаю его и говорю, ты знаешь, и меня радует в этой войне одна вещь. Он говорит, какая? Ты не победишь. В смысле? Я говорю, если он объявил тебе войну, ты не сможешь победить. Тебе придется поднять лапки и сказать... капитулирован, я сдаюсь. Потому что если реально это он тебе объявил войну, то он... я радуюсь, ура, ты не победишь. И он на меня тогда смотрел, так я думал, он думал, что я вообще сумасшедший. Он так думал, что я сумасшедший. А в этот момент, наверное, вообще подумал, что я вообще спятил, там с ума сошел. Я реально был рад. И знаете, чему я был рад? Первое, что он понял, что Бог ему войну объявил. Это какое громадное достижение. Это когда я не согласен с ним... Он начинает со мной воевать. Он начинает мне ставить палки в колеса. Все, мой велосипед переворачивается, и я падаю, разбиваюсь. Поднимаюсь и говорю, ты что, не мог сделать так, чтобы велосипед не упал? Он говорит, я тебе еще сейчас дальше будет, если ты, пока ты не перестанешь пальцем в небо махать. Он же с любви воспитывает нас, да? От любви воспитывает нас. Мне все время интересно, вот знаете, когда смотреть, когда первый ребенок у родителей, или когда он там пятый или шестой. Когда первый там на полу, и папа с мамой, когда 5-6, вставай, идем сюда, я тебя пожалею. Совсем другая история. А он там орет, лежит, упал, ударился. Он говорит, иди, вставай, иди сюда, приходи. Он уже не бежит, папа с мамой. Иди, приходи, вот он пришел, заплаканный. Садись на коленку, я тебя пожалею. Совсем по-другому. Если я верю в Бога, который все контролирует ситуацию, то как он решит свои дела, которые он решает? Ведь Бог решал свои дела в Иерусалиме в это время. То он тогда непременно восстановит Давида на царство. Вот когда он... Вы знаете, как интересно, разговариваю, вот я часто разговариваю с больными, которым плохо. Кстати, Лиля всем привет передавала, которая Зарайская, если вы знаете, помните, кто это. И когда ты разговариваешь с человеком, то человек иногда бывает такое, он говорит, вот не понимаю, но почему я болею вообще? Да вроде бы же. И тогда я людям говорю всегда такую вещь. А вы знаете, что вы можете болеть не для себя? Ну, то есть вы можете болеть не потому, что Бог с вами что-то делает. Вы можете болеть, потому что Он и вашу болезнь использует во славу свою, ради других людей, потому что другие люди смотрят, и у них что-то тикать там начинает в голове кликать. Я уже как-то рассказывал, как женщина одна верующая оказалась в палате в больнице и лежит в палате, и с Богом у нее там тяготы идут, да, с Богом. Почему ты меня уложил сюда? Что я сделала? Открой мне мой грех, если я виновата, если там еще что-то. Почему? Вот она с этим. И вдруг в один прекрасный момент она реализирует, что у нее в палате лежит, с одной стороны, женщина, которую только что прооперировали от рака, а здесь лежит, которую повезут скоро на операцию. И она говорит, мне как будто небо просветлело. Она говорит, так я здесь вообще не из-за себя болею. Она поняла, говорит, меня Бог просто между ними. Представьте, посередине ее кровать поставили. И она лежит, и она говорит, я поняла, что мне им Евангелие рассказывать надо. Я вообще болею не из-за себя. То есть Бог решает свои проблемы. В это же время муж учится с детьми дома обходиться без жены, и он узнает их, какие они есть на самом деле, дети. Бог целую кучу проблем решает за один раз. И Давид, мне кажется, это понимает. Он говорит, ты возносишь голову мою, чего я-то буду переживать об этом? Посмотрите 6 стих. «Ложусь я спокойно и сплю». Вот «ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня». Возможно, вокруг него все переживают, как Давид спит, но он вообще не переживает. Он лег себе спокойно и спит. Они говорят, ничего себе, лег и храпит. Там Авессалом ищет, бегает. Но он говорит, а что мне бояться-то, я не пойму. Если он щит вокруг меня, если он слава моя, если он возносит голову мою, чего мне бояться? Я помню, как-то мы собрали, когда я еще учился там в одной школе, нас как-то собрали, мы поехали к одному брату, он там приехал с Америки, какой-то духовный очень, не буду фамилию называть, хороший брат. И он нас так собрал всех в круг, всех наших студентов. Мы сели на стулья, и он нам задал один вопрос. Скажите, пожалуйста, какая самое главное качество верующего человека, характеристика? Ну, мы же понимаем, что перед нами сидит мавр, да, христианство, там, не знаю, сколько же там, никто же не знает. А что сказать? Вы знаете, я сидел, вот я, как Петр иногда бывает, такая выскочка. Я говорю, спокойно ложусь, я и сплю. Представляете, он вот так смотрит, говорит, точно. Я просто так сказал. Ну, как просто? Ну, я не знаю, что сказать. Откуда я знаю, что сказать, что он там любит, там, что он делает, прощает, там. И он начал рассказывать про себя, как у них там в церкви все наперекосяк шло, и как он однажды в один момент сказал, вот от того, что я сейчас не сплю, переживаю, пью таблетки, там, на другой улице, ничего не поменяется. Поменяется вот здесь, в моем организме. И говорит, я взял, помолился, Господи, это же твоя церковь и твои овечки. Ты же сам знаешь, как их надо сделать. Я тебе их доверяю, я пошел спать. И он лег, и говорит, я выспался первый раз там за две недели или за сколько. Спокойно ложусь я, и дальше что? Сплю, и дальше встаю. Он вообще не переживает, он лег и спит себе, лежит. Почему? Потому что Господь защищает меня. Представляете, потрясающие вещи. Почему Господь, Давид мог так жить? Так как не надеялся на свои силы, а только на Господа, ибо Господь защищает меня. Если бы он надеялся на себя и свои силы, то метался бы по пустыне, принимал бы успокоительное и ворочался бы бессонными ночами с боку на бок, встревоженный стесненными обстоятельствами. Как у нас обстоит дело с тревогой, переживаниями, беспокойствами. Некто сказал, там, где начинается вера, заканчивается беспокойство, и там, где начинается беспокойство, заканчивается вера. Как узнать границу своей веры? «Не убоюсь тем народа», 7 стих, «который со всех сторон ополчились на меня». Тьмы – это слово, которое означает тысячи, или говорит о том, что их много, большое, намного больше, чем Давид со своей группой защитников. Другими словами, если бы враги Давида поймали его, то он бы никогда по-человечески не смог бы от них отделаться, они бы его просто убили. У него бы не было шанса, однако он ложится спокойно и спит. Давид не боится, так как знает, что все идет по воле Бога, и что над ним есть мощная защита Творца Вселенной, избавившего его и поставшего для исполнения своих поручений. Он делает там не свои дела. И дальше Давида крик о помощи. «Восстань, Господи, спаси меня! Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом твоим благословение твое». Интересно, что Давид не просто лег спать, и трава не расти теперь. Нет, он продолжает звать Богу о помощи, тем самым подчеркивая свою абсолютную зависимость от Него. «Восстань» скорее всего не подразумевает то, что Бог лежит где-то или сидит и спит. Не об этом речь. «Восстань» – это «встань, вступись за меня», «встань на борьбу со мною» или «впереди меня выйди». Но еще интересно, что многие псалмы, они мессианские. Пророческие, они говорят о Мессии, о Христе. И мы с вами знаем, что восстал один единственный только из мертвых, это был Иисус Христос. Если читать этот псалом в пророческом, то он говорит, восстань, Господи, и спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Самый большой враг человека – это вторая его смерть. И от этой смерти может спасти только восставший Христос. Ведь не зря Господь должен был поразить. Смотрите, куда Он должен поразить их. Обратите внимание, в щеку и в зубы. А вы помните, в Бытие 3 глава написано, когда Бог говорит змею, семя жены, будет, ты будешь его жалить в пяту, помните? А он во что будет поражать? В голову, как раз-таки, где щеки и зубы. Это интересно, пророчество, это мессианский смысл в псалмах видеть. Но самое интересное, мне кажется, это вообще 9 стих «от Господа спасения». Когда мы читаем с вами «от Господа спасения», мы же понимаем, что переводчики пишут на литературный язык, чтобы мы могли понимать, что аллитературить этот текст, который в оригинале стоит. В оригинале стоит два слова «Яхве и Ишуа». «Яхве и Ишуа». Можете себе представить? Когда я это читал, я пришел к своей жене и сказал, ты знаешь, что я, у меня такое большое желание. Ну, кстати, у Иона, когда молится из чрева кита во второй главе, там написано то же самое. В Господе спасение там написано Яхве Ишуа. Вы знаете, когда я пришел к своей жене и говорю, у меня есть громадное желание, я, правда, не знаю, оно осуществится когда-нибудь до смерти, или найду я на это все время. Мне хочется иметь Библию на иврите полностью, всю, и Ветхий, и Новый Завет. И читать иврит этот, и мне кажется, тогда, читая на иврите Ветхий Завет, перейдя на нем же на иврите в Новый Завет, нам, наверное, больше будет что понятнее, когда Иешуа мы будем видеть в Ветхом Завете, что кругом стоит Яша. Иешуа – это и есть Яхве спасает, Яша – это спасение, а Йох – это или Ех, как Йехошуа он называется, да? Это и есть Яхве спасает. То есть сокращенная форма Яхве Шуа будет Иешуа. Или Яхве Яша, Яша, Иешуа, Тешуа, Техешуа. Это все слова на иврите, которые означают спасение. И поэтому, и мне кажется, когда вот так ты читаешь, и ты постепенно переходишь в Новый Завет, ты думаешь, вау, так он же Яхве. Кто спасает? Только Яхве, больше никто. И приходит Иисус и говорит, что я есть. Это же потрясающе. Представьте себе, когда Иисус пришел на землю и заявил, что Он есть Яхве из Танаха. Только Иисус может спасти тебя как от земных врагов, так и от вечной погибели, от вечного наказания. Я быстро прочитаю 3 стиха, нам не обязательно их открывать. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это единственный путь спасения, больше нет другого. Некоторые говорят, у Бога есть много путей, один из них Иисус к Богу. Да. Если они так верят, пусть будет по вере их. Они окажутся совсем в другом месте, где они думают. Есть только один путь – Иисус. И Иоанна 10:11. Я есть, чувствуете? Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Друзья мои, 31 глава, если не ошибаюсь, языке написано, Господь сказал, я сам приду на землю и буду пасти народ мой, овец моих. Теперь приходит Иисус и говорит, здравствуйте. Как сказал Давид, Господь, пастырь мой. Иисус приходит и говорит, я пастырь ваш. Вы представляете, что он говорил? Он делал себя равным Богу, и его взяли, распяли именно за это. Иоанна 11:25, Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. Вы представьте себе, здесь конъюнктив стоит, если даже и умрет, если даже у него и получится умереть, он все равно живой останется. Иисус вообще исключает возможность смерти верующего, потому что для него смерть верующего – это не смерть. Даже если он умрет, его все равно оттуда вытащат. Кто воскресение? Христос. Единственный, кто может спасти, это Иисус. Больше никто не может спасти людей. Но знаете, что меня здесь вообще поразило в этом псалме? Что Господь, что Давид просит не только за себя одного, но и за других людей. Ибо ты поражаешь от Господа спасение над народом твоим благословение твое. Вы заметили? Кажется, что он вообще про себя только пишет. А в конце он говорит, твое благословение над всеми людьми. Он причисляет себя к народу Божьему. Он не отделяет себя от народа Божьего, а причисляет себя. Если ты причисляешь себя к народу Божьему, то это касается и тебе. Вот это все, что он здесь пишет. А вы помните, как две главные заповеди гласят Иисус, который озвучил 10 заповедей, двумя заповедями? Возлюби себя самого любимого. Господа Бога и себя самого любимого. Не так же? Господа, Бога и ближнего. Вы замечаете, что Давид, он так жил. Он даже если весь псалом молится про себя, он в конце все равно переходит к ближним своим над народом Божьим. Я так думаю, если эти его охранники, телохранители, кто там были, и были верующие они, то он говорит, ребят, чего вы переживаете? Вы причисляете себя к народу Божьему, да? Ложитесь и спите. Он говорит, что у народа Божьего есть большая привилегия перед всеми другими народами. Над ними защита Бога. Выводы псалма. Невзирая первое, невзирая на то, что происходит с верующим, он должен уповать на Бога и ему одному доверять, ожидая от него спасения. Второе, Господь может успокоить любую жизненную бурю, дав мир встревоженному сердцу. Третье, Господь является твердой защитой и щитом для своего народа, искупленного и оправданного Господом. Четвертое, однако, если верующий захочет жить своими силами, он потерпит поражение. Он будет воевать с Богом. И самое большое благословение, которое может получить народ Божий, это не деньги, не дома и квартиры, не машины и не мотоциклы, не прекрасную и высокооплаченную работу, не красавицу жену и красавица мужа, и непослушных детей, и мягких, или кушали внуки, да, как говорят такие ангелочки. Это Христос. Это самое большое благословение, которое у нас есть. Мы во Христе, а Христос внутри нас. Помните об этом и не позволяйте никому воровать у вас эту надежду, обращая ваше внимание на благословение материального характера. Есть, когда людей верующих мерят потому, что у них есть, а не потому, кем они являются. Не важно, что у меня есть. Важно, кто я во Христе. Давайте мы с вами закончим. Я прочитаю 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 2 послание Фессалоникийской церкви. Я прочитаю 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 10 по 12 стих. Послушайте. «Когда Он придет, прославится во святых Своих и явится дивным, речь о Христе идет, и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Пусть Господь прославится в нас с вами, а мы прославимся вместе с Ним, когда Он придет забирать нас с земли. Давайте встанем и поблагодарим Его за непоколебимую и победоносную надежду, которую Он дает верующим. Господь, славим Тебя. Стоим пред Тобой и воспеваем, возвеличиваем Твое имя святое. И мы знаем, что Ты единственный, кто являешься спасителем и спасением, и без Тебя нету другого спасения. Ты единственный путь, единственная дорога. И мы славим Тебя за это. Мы сегодня вспоминали о Твоих смерти, Твоих страданиях и воскресении Твое. Мы славим еще раз и благодарим Тебя. И, Господи, прошу Тебя, помоги нам. Когда мы в стесненных обстоятельствах находимся, когда, может быть, дети нас не понимают, когда, может быть, мы страдаем, когда, может быть, врут или лгут против нас, или клевещут против нас, когда, может быть, мы думаем, ну как нам быть вообще, как выйти из этой ситуации, чтобы мы помнили, что Ты являешься нашим щитом, Ты являешься нашей защитой, Ты наша слава, Ты возносишь голову нашу. Не наша это привилегия воевать за чистоту и доброту нашего имени. Это Ты все, чтобы мы могли просто доверять, научиться себе доверить, отпустить это все и лечь спокойно спать без всяких волокординов, валерьянок и других всяких вещей, отдав, отпустив эту ситуацию, помня, что Ты ее контролируешь. Научи нас такими быть. Ты сказал в послании Титу, что благодать пришла научить нас, и мы хотим, чтобы она нас учила. Мы хотим больше доверять Тебе, мы хотим больше умоляться, чтобы Ты больше в нас рос, чтобы Ты через нас делал великие дела, чтобы мы были просто инструментами в Твоих руках. Помоги, Господи, доверять нам Тебе так, как Давид доверял Тебе вот в этой ситуации, про которую мы читали. И самое главное, благодарить Тебя за то, что когда мы взываем к Тебе, Ты слышишь нас со святой горы своей, потому что Христос умер за нас, и Он рядом с Тобой является нашим адвокатом, ходатаем. Мы славим, превозносим, возвеличиваем святое имя Твое. Аминь.